Радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. Мифы и репутации. 1939 год. Была ли Бериевская оттепель? 70 лет назад в Советском Союзе, только что прошедшем через испытание большим террором, стали замечаться странные явления в самых разных областях жизни. Прежде всего прекратились массовые аресты. И не только прекратились, но начался, пусть слабый, обратный процесс. Из заключения вернулись несколько десятков тысяч человек. Формально все это было следствием отмены оперативного приказа НКВД номер 00447 об операции по репрессированию бывших кулаков, уголовников и других антисоветских элементов. Приказ этот действовал с 30 июля 1937 года по 26 ноября 1938. Это и были почти полтора года большого террора. 30 лет назад на волнах «Радио Свобода» звучал цикл передач «От ЧК до КГБ. История органов безопасности СССР». Его вел Федор Вишняков, радиопсевдоним Тибора Самуэля. Вот что рассказывал он о наступлении предвоенных перемен.
Причина довольно простая. Террор, попросту говоря, достиг своего физического предела. Ведь количество арестов росло в геометрической пропорции. К этому времени компрометирующие материалы имелись в НКВД буквально на всех граждан Советского Союза. Любого можно было арестовать. Если бы так шло дело дальше, то страна попросту обезлюдела бы. Цели террора уже были в основном достигнуты, и Сталин начал постепенно, плодомерно сворачивать его. Сегодня звучит парадоксом, что именно Берия, садист, палач, ненавидимый всем советским народом, был назначен Сталиным для прекращения массового террора и для наведения некоторой стабилизации. Тем не менее, это было так. Массовые аресты прекратились. Конечно, аресты, как таковые, никогда не прекращались в Советском Союзе. Они продолжаются и по сей день. Но поголовные, произвольные аресты всех подряд, характерные для так называемой ежовщины, действительно прекратились. И в подобной форме больше уже никогда не возобновлялись. После неслыханного ужаса предыдущих двух лет это затишье показалось советским гражданам раем. Более того, кое-кого даже освободили из заключения. В основном освобожденные при Берии были люди, не успевшие закончить следствие, еще не осужденные, находившиеся в следственных тюрьмах. Небольшое число, однако, было освобождено и из лагерей. Это были главным образом военные. Таким образом спаслись и сумели сыграть выдающуюся роль в Отечественной войне такие полководцы, как Рокоссовский, Мерецков, Горбатов и другие. И все в Советском Союзе слышали о том, что кое-кого освобождает. Это возбудило в людях искру надежды. Искру, которая жила годами, которую искусно поддерживали различными слухами о грядущей амнистии и так далее. Сталин – тонкий знаток массовой психологии. И он знал, что выпустив ничтожный процент арестованных, то он, если и не сотрет полностью в человеческой памяти ужасы ежовщины, то он хотя бы создаст впечатление того, что положение улучшается, и самое главное, что он сам, вождь народов, лично ни в чем не повинен. Виноват во всем злодей Ежов. И этому поверили. И признак этого то, что по сей день этот страшный период называется в народе периодом ежовщины.
Конец большого террора в рассказе Федора Вишнякова. Архивная пленка «Радио Свобода». Запись 70-го года. Программа «Мифы и репутации на волнах свободы». 1939 год. Была ли Бериевская оттепель? Как отразились политические перемены в культуре? Успела ли литература, театр, наука почувствовать за 2,5 года до начала войны какие-то сдвиги? Ведь надо же как-то объяснить, почему перед самой войной вдруг, ни с того ни с сего, в самых разных издательствах Советского Союза вышли из печати такие странные, несовременные книги. Том неизданного Хлебникова, сборник из 6 книг Анны Ахматовой, переписка Александра Блока с Андреем Белым, воспоминания художника Александра Головина, документы архива опеки над семьей Пушкина. Подобного рода издания, казалось бы, были отодвинуты сталинскими годами, как тогда говорилось, на задворке истории. И вот нате вам, значит, Бериевская оттепель – реальность? Рассказывает историк Олег Будницкий.
Вы знаете, я бы, честно говоря, вообще поставил под сомнение понятие Бериевской оттепели за рамками... Ну, оттепель, понятно, мы говорим в условном смысле, как я понимаю, да? За рамками сугубо карательной политики. В общем-то, Лаврентий Павлович, насколько мне известно, не имел в то время, во всяком случае, отношения к политике в области культуры и образования, да, не считая тех людей, которые были арестованы органами НКВД по тем или иным соображениям. Там были и другие люди, этим занимались, тут же Щербаков, Жданов и так далее. И это скорее следует относить к этим людям. Тем паче, что при том интересе, который лично товарищ Сталин испытывал к вопросам литературы, истории и культуры в широком смысле слова и придавал им немалое значение, трудно предположить, что что-либо случилось без его санкции. И у меня тут есть такая теория, связанная с вдруг выходом книг, ну, мемуаров того же Головина, переписки Белого и Блока, или других книг, которые как бы не вписывались в советский такой культурный код. Я бы это связывал с той политикой, с тем так называемым великим отступлением, Great Retreat, термин, который ввел российско-американский социолог Николай Тимошов, социолог и политолог, так бы его назвали, наверное, сейчас, иммигрант. С его точки зрения произошел вот такой откат от периода бури натиска революционного и как бы термидор, но организованный самими радикальными революционерами. То, что я говорю, это все, конечно, очень условно, надо понимать, и любое подобление, конечно, условно, в истории в особенности. Ситуация была такова, что, с одной стороны, были репрессии, не нужно думать, что они прекратились с приходом Лаврентия Павловича, они изменили свой масштаб немножко, так? И я бы немножко посмотрел на более ранний период. Ведь то, о чем мы говорим, этот поворот, начался в начале, в середине 30-х годов. Это вот известное постановление о преподавании гражданской истории в школах СССР, это восстановление истории как предмета изучения и преподавания, восстановление исторических факультетов. И что произошло? Я напомню, мы об этом говорили с вами в одной из передач. Произошло то, что те труды, в общем-то, действительно вульгарно-марксистские, которые были созданы под эгидой Покровского, главы советской исторической науки, и, кстати, ученика Ключевского, один из парадоксов, да, нашей историографии, эти труды оказались несозвучны времени. Несозвучны времени, пытались писать другие труды, но пока их напишешь, во-первых, время требуется, да, и людей, способных написать, было весьма немного. Поэтому что происходит? Вот лозунг «Назад к Ключевскому», переиздание Ключевского в 1937 году, курса лекции, переиздание курса лекции по русской истории, переиздание Платонова, который умер в ссылке, Сергея Федоровича, который был объявлен монархистом. Кстати говоря, издание работ переводных некоторых западных авторов. Я думаю, что вот эта волна как бы возврата под лозунгом «давайте мы используем то, что нам полезно, то, что вредно мы отбросим», пока еще не созданы такие наши марксистские труды, вот эта тенденция распространялась и на другие отрасли, скажем так, гуманитарного знания. Причем те книги, которые выходили, я не беру там сборник Ахматова, я беру те книги, которые выходили, вот этот самый «Опека Пушкина», переписка Блока и Белого, это все ведь академические вещи, требующие тщательной подготовки. И это не делалось быстро. То, что вышло, скажем, в период 38-40 годов, оно ведь должно было начать готовиться раньше, несомненно. Все-таки и темпы, и стиль, и качество, между прочим, академической работы были в то время другими совсем. чем компьютерную эпоху. Это вот один такой момент. И еще один момент, на который бы я хотел обратить, на который я бы хотел поразмышлять, может быть. Да? Ведь эта тоталитарная система, она на самом деле не была настолько тоталитарной. В том смысле, что проконтролировать все во всех отраслях, тем паче, когда такие страсти кипят, когда идет внутрипартийная борьба, точнее, внутрипартийная чистка и массовый террор, в этой ситуации какие-то отрасли, касающиеся культуры, тем более как будто бы далекие от каких-то актуальных политических моментов, могли быть просто упущены из внимания. Я говорю как бы противоречивые вещи, заявив с одной стороны, что вот Сталин давал направление всему, но ведь Сталин не вникал в ту книгу, которая готовилась. Я думаю, что кроме вот такой общей политики, вот такого некоторого ретрита, отступления, возврата к каким-то ценностям дореволюционного периода, на основе которой должна была впоследствии строиться такая национальная идентичность советского человека, национально-государственного в смысле, а не в этническом, пока еще позднее и в этническом тоже, это было продолжение политики, определившейся в середине 30-х годов. И я думаю, что здесь налицо некоторое совпадение с тем, что был призван верный Лаврентий для того, чтобы убрать сделавшего свое дело Ежова и немножко изобразить такую либерализацию. Хотя, еще раз подчеркну, что это была либерализация только по сравнению с Ежовщиной. По сравнению с любым нормальным периодом, это был такой же период репрессий, как и вообще любой отдельно взятый год советской власти.
Но вы не отрицаете, что все же либерализация наблюдалась?
Да, но либерализация очень сильное слово здесь. Это было просто использование каких-то элементов старой культуры для решения тех задач, которые перед собой ставила в то время партия, партийная верхушка. Происходил постепенно поворот от интернационализма к такому социалистическому национализму, я бы сказал. Возникает идея такого советского социалистического патриотизма. Идея мировой революции сдвигается на задворки. И когда строится эта идентичность национальная, то здесь на отрицании всего прошлого, в том числе культуры прошлого, далеко не уедешь. Нужно что-то из этой культуры взять, использовать. И вот был такой метод проб и ошибок, если угодно. Ведь те, скажем, книги, которые кажутся нам знаковыми, они ведь вышли в единичных названиях. Я имею в виду, что это были какие-то единичные явления, единичные издания, которые, в общем-то, по большому счету погоды не сделали. И уникальность ситуации была в том, что вот та строящаяся новая постреволюционная, это культурная политика, культурная парадигма, если угодно, культурный код, вот то, что называли школой Покровского, в широком смысле слова, я говорю это не только об истории, а и о других вещах, где были все эти новоявленные вульгарные марксисты в литературоведении и в истории искусства, где угодно. Их как бы отложили, их отменили, а взамен ничего не было. И вот этот культурный вакуум попытались заполнить какими-то элементами старой культуры, которые казались полезными для достижения задач власти, то есть построения такого гибрида патриотизма с коммунизмом. И, с одной стороны, и потом, когда этот вакуум был заполнен новыми какими-то марксистскими деятелями истории, культуры и так далее, тогда от этого отказались. От этого отказались, и мы знаем, когда. Это 45-46 год, в особенности, так?
Программа «Мифы и репутации на волнах свободы». У микрофона Иван Толстой. 39-й год. Была ли Бериевская оттепель? Мнение историка театра Анатолия Смелянского.
У нас принято считать последние пару десятилетий, что с сменой Ежова, с приходом Берии было некоторое ослабление режима, были выпущены, и на самом деле это статистически подтверждается, да, определенное количество людей, которые могли бы погибнуть. Была волна выпуска людей, и надо было на Ежова свалить преступление 37-го года, и Берия в этом смысле оказывался как бы, в нынешнем понимании, либералом, что ли. Но вот я думаю о театре, я не очень могу проследить сейчас, по крайней мере, сразу же, что происходило в основных театрах Советского Союза после смены, значит, главного полицейского начальника. Но вот в истории художественного театра, так вспоминая это, Я вот думаю, ну а что, собственно говоря, какое ослабление режима произошло? Я думаю, никакого. Вообще, это чисто декоративная вещь была. Связано было с тактическими, конечно, не стратегическими вещами, потому что курс на репрессии, может быть, в меньшем масштабе продолжился. И в художественной среде, в театральной среде то же самое, потому что все-таки самая громкая посадка и самое громкое убийство в театральной среде Советского Союза произошло именно в 1939 году, когда летом был после всесоюзной режиссерской конференции, проведенной, кстати говоря, под началом и при водительстве главного модератора, бывшего генерального прокурора Союза СССР Вышинского, где Мейерхольд выступал и сидел в президиуме рядом с Вышинским, что вообще шло кощунство. Нельзя себе придумать, что уже все знали, но не все, а те, кому надо было знать, и Вышинский, думаю, знал, что он будет арестован через несколько дней после этой конференции. Он был арестован, его пытали именно в 1939 году на Лубянке. И в феврале 1940 года, причем это стало известно спустя десятилетия, было расстреляно там же во внутренней тюрьме НКВД. Все-таки самое громкое и самое, как теперь бы сказали, резонансное убийство. Террор был совершен по отношению к крупнейшему режиссеру. Так что я не думаю, чтобы что-то там ослабело. А в художественном театре вообще ведь Сталин старался, особенно там, ну, артистов не брали, там, кроме каких-то единичных случаев. В основном художественный театр должен был понимать, где он существует, по другим показателям, по другим знакам. Арестовывали в основном руководство художественного театра административное, что не так существенно, как артисты, режиссеры. В 1937 году, еще до Берии, был арестован за дачу, как было сказано, неправильной информации на газете «Правда» о гастролях художественного театра в Париже. Они были там в августе, вот во время этой выставки, где павильон СССР был напротив павильона гитлеровской Германии. Аркадьев дал интервью, что вот поедет, там, он считал, что должен поехать, считали в театре Бориса Годунова, даже поначалу думали, что Дмитрий Трубиных. Ну, Сталин действительно не хотел никого Бориса Годунова, и он и не вышел в спектакль. И за то, что он сказал правду, что произошло, вообще можно себе представить, где Борис Годунов с его сюжетом и с мальчиками кровавыми в глазах. В общем, за вот эту вот неосторожную информацию этот молодой коммунист, блестящий дипломатический работник Михаил Павлович Аркадьев, которого встречали в художественном театре в 1936 году, когда его назначили в феврале в многотиражке МХАТовской. Исторический день в жизни художественного театра. Он пришел, чтобы примирить стариков Станиславского с Немировичем. Он был арестован и уничтожен. Уже следующий директор, Боярский, я сначала подумал, что вот его-то все-таки арестовали тоже. Это уже, значит, вот другая эпоха, 1938-1939 год. Но не до конца ясно, и у нас, по крайней мере, в музее, в картотеке, я не помню, не установлен год его гибели. Все равно он погиб, скажем, в 1940 году он погиб. Но руководители художественного театра арестовывали, так, чтобы театр понимал, на каком свете. Правда... Я хочу сказать, что и при Ежове, и при Берии в художественном театре были свои возможности, свои каналы отношений со Сталином, который лично посещал этот театр, и очень часто какие-то судьбы решались, во время этого непосредственного посещения, когда он мог прийти там в середине спектакля в белом кителе, он не только в МХАТ, но там была сделана в 30-е годы специальная ложа сталинская с выходом в маленький этот переулочек, в это ущелье между зданием художественного театра и вот следующим зданием, теперь это дом 3, а тоже шахтеревское здание. Значит, Сталин мог прийти и что-то бросить или там спросить. Как там Булгаков, что делает? Достаточно было одной этой фразы, чтобы его, скажем, не тронули. Это независимо было от Берии или Ежова. Он сказал, что как он там работает? Значит, раз работает, пусть работает. Трогать уже нельзя, например. И так далее. Были свои отношения у Владимира Ивановича Немировича Данченко и Сталина. В какой-то момент после 1937 года, Немирович, когда кого-то арестовывали из среды художественного театра, считалось, что у него лимит, есть определенный лимит, но не бесконечный. Что он не мог обращаться к Сталину по поводу каждого арестованного, а к нему обращались с просьбами, потому что понимали, что он выдающийся человек, что Сталин с ним советуется, что он ему звонит и звонил. Он становится первым председателем комитета по сталинским премиям и так далее, и так далее. Скажем, когда арестовали Сахновского, а это правая рука его, он учился в Гейдельберге и так далее, его арестовали. Это позднее, конечно, немножечко, это уже ближе к началу войны, Так ничего, пальцем не пошевелили, год он сидит в Алма-Ате, там издеваются и так далее, и так далее. И есть его письма, сейчас, кстати, опубликовано совсем недавно в «Мнемозине», в таком сборнике театральном, потрясающие письма Сахновского, что как же Владимир Иванович, а ему объясняют Сахновскому, что ничего он не сделает, потому что лимит исчерпан, не может обратиться. Как? Ну как он не может? И так, ему достаточно пальцем шевельнуть. Ну, такое представление всегда о могущественных театральных людях до сегодняшнего дня, что им пальцем можно пошевельнуть, чтобы глава государства сделал то, что хочется. Ну, в конце концов, Немирович Данченко, в общем, обратился к Сталину с таким замечательным стилистическим письмом, что, несмотря на вашу невиданную мировую занятость, но я надеюсь, что вас не обеспокою, но мне нужен этот человек, потому что он же старый, Немирович, а это он с ним делал и Анну Каренину. То есть это вообще художественный руководитель, один из руководителей художественного, это правая рука, Немирович. Потрясающе, так сказать, в течение, по-моему, нескольких часов решилась судьба этого Сахновского, которого вообще, говорят, арестовывали, потому что боялись, что поскольку он в Гейдельберге учился, так он будет министром культуры при немцах, когда они возьмут Москву, этого несчастного самого. То есть попал за образованность. Освободили, причем как освободили? Написал письмо, видимо, через несколько часов позвонили в художественный театр, сообщили, что принято решение, и Немирович тут же посылает телеграмму, что «высылаю вам деньги на обратный билет, приезжайте». Ну, каково ликование и так далее, и так далее. Он умрет через несколько лет, но уже все-таки свободным человеком. Но это не Берия, и это не Ежов. То есть система ни в чем не изменилась абсолютно. Один человек решал судьбу любого в этой стране, и в этом смысле ничего не изменилось. Террор, совершенно захлестывавший страну в 1937 году, но он изменил свои формы, потому что, может быть, уже и не надо было, уже страна была так запугана. Ну, я уж не сравниваю и не отвечаю на ни ко мне вопрос, что происходило в среде литературной, как один за другим стали сыпаться и уничтожаться. Ну, скажем, все враги Булгакова, его все время все просят, говорят, идите, зайдите, сегодня будут уничтожать Киршона, там будет собрание. Ни разу не пошел, потому что понимал, что когда наказывают и убивают этих, а потом будут убивать других, которые убивали. Ни разу не пошел, ни разу не воспользовался этой сладострастной возможностью потолкаться, так сказать, у чужой беды, даже у беды своего врага. Поэтому, честно говоря, не очень я как-то помню и не очень вижу и понимаю, что что-то уж особенно изменилось. Просто репрессии приняли, ну, я бы сказал, менее грандиозные шекспировские какие-то масштабы. Вот так я бы сказал.
Бериевская оттепель 1939 года в оценке историка театра Анатолия Смелянского. Мы прервемся на краткий выпуск новостей и затем на «Волнах свободы» продолжим программу «Мифы и репутация».
Программа «Все свободны» – это свободный разговор на свободные темы. В студии «Радио Свобода» с 6 вечера в Москве по воскресеньям. Я Виктор Шендерович, и мои гости – люди известные и не очень, но непременно интересные собеседники. Я готов отвечать на любые ваши вопросы, кроме двух. Когда я, наконец, уеду в Израиль и сколько я получаю от ЦРУ? Повторы программы в понедельник в 0 и в 6 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 16 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В Черкесске убит заместитель председателя духовного управления мусульман Карачаева Черкесии и Ставрополя Исмаил Бастанов. Неизвестные обстреляли автомобиль Бастанова, остановившийся на светофоре. От полученных ранений он скончался на месте. В Ингушетии в результате обстрела погибли два сотрудника Центра по борьбе с терроризмом МВД Республики. Еще один получил ранение. Сообщается, что автомобиль милиционеров был обстрелян неизвестными около селения Гази-Юрт в Назрановском районе Ингушетии. Южная Осетия сегодня отмечает 19-летие со дня провозглашения своей независимости, День Республики. На главной площади Цхинвали был торжественно поднят государственный флаг, состоялся военный парад. Впервые прозвучал гимн Республики. Во многих странах мира мусульмане отмечают сегодня праздник Ид-аль-Фитр, завершающий священный для них месяц Рамадан, месяц поста. В России во всех мечетях проходят торжественные богослужения в честь праздника, называемого также Ураза-Байрам. Президент Афганистана Хамид Карзай на торжествах в Кабуле по случаю праздника Идаль-Фитр вновь призвал движение «Талибан» к миру. Спецслужбы США арестовали троих подозреваемых в причастности к террористической деятельности. Сообщается, что Федеральное бюро расследований проверяет информацию о заговоре, целью которого была организация серии взрывов в Соединенных Штатах. Сегодня исполняется 10 лет со дня смерти Раисы Горбачевой, супруги президента СССР Михаила Горбачева. В Пакистане умер один из лидеров движения «Талибан» в стране Шер Мохаммад Касаб. По сообщению армейского командования, он скончался в тюрьме от ран, полученных неделю назад в результате операции правительственных войск по его захвату. В Лос-Анджелесе сегодня состоится 61-я церемония вручения наград Американской академии телевидения «Эмми».
Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Мифы и репутация. 1939 год. Была ли Бериевская оттепель? 70 лет назад в Советском Союзе, только что прошедшем через испытания большим террором, стали замечаться странные явления в самых разных областях жизни. Прежде всего прекратились массовые аресты. И не только прекратились, но начался, пусть слабый, обратный процесс. Из заключения вернулись несколько десятков тысяч человек. Как отразились политические перемены в культуре? Успела ли литература, театр, наука почувствовать за 2.5 года до начала войны какие-то сдвиги? Вот что думает по этому поводу литературовед Мариетта Чудакова.
Конечно, литература ни к чему не подстраивается, на мой взгляд. Она так или иначе, там есть внутренние какие-то стимулы, даже в тоталитарную эпоху. И это по-другому происходит. Это происходит так, что, как вы правильно сказали, не препятствует. Прорваться оно пытается всегда. Но в определенные моменты не встречает препятствий. Вот, собственно, и все. И тогда это получилось. И вот совершенно особое время, на мой взгляд, 1941 год, а 1939, я даже там целую работу большую пишу именно о 1939. Хотя на самом деле надо писать одновременно 1939 и 1941. Но началось это именно в конце 1938 примерно. В 1939 году литературная газета называет «Лисичкин хлеб» Пришвина и «Телеграмму» Гайдара вместе там с поэмой Светлова «Сказка» в числе трех лучших произведений года. Вот само по себе это абсолютно невозможно было, чтобы лучшим произведением названы были детские еще несколько лет назад, да даже год-два назад, и за все годы. Ну, просто вызвало бы у главного редактора полное непонимание. А тут, значит, вообще признанными мастерами становятся люди, пишущие для детей. И вот этот же критик впоследствии весьма мало симпатичный, но сейчас у нас дело совершенно не в том, кто симпатичен, нет, а важно, как имя их пером вводит время. Он написал в газете в 1939 году, я стал припоминать, что за последние годы именно детская литература выдвинула ряд лучших наших произведений. Идиллии оказались в те годы не таким уж редким и даже более того желанным жанром. Это вот второе соображение, второе наблюдение, точнее, об этом времени. А детские произведения вдруг выдвигаются на первый план. И второе, страннейшая вещь, идиллия. Вот очень такой интересный критик и писатель Рыкачев написал в статье «Новогодние размышления, заключающий год» в литературной газете 31 декабря 1939 года. Он пишет, что к нему попали на отзыв рукописные рассказы одного начинающего автора, он его не называет, и я так и не знаю, кто это был. Он пишет, более всего поразила меня в нем спокойная устойчивость и гармоническая распределенность опыта, свойства, вообще говоря, присущие классике. Один из рассказов я назвал мысленно «Советской идиллией». Причем он выделяет это слово, как бы настойчиво вводя его в газетный обиход. Жизненная полнота и ценность этого рассказа удивительны. Подобный рассказ и подобный писатель не мог появиться ни два, ни три года назад, ни тем более ранее. Никто не объясняет, в чем дело, но дружно фиксируют, что есть некие новые черты в 1939 году появились. И даже складываются типовые черты, складывающиеся на глазах современников, так сказать, новой поэтики. Пишет тот же Рыкачев, прозрачность и легкость текста, не отягощенного никаким мелким пристрастием, отсутствие предвзятости или схематического расследования персонажей. Переведем это на язык нам более понятный, он здесь зашифровано. Мы с вами ясно видим, что здесь новая поэтика противополагается сложившемуся советскому стереотипу. Где схематически распределялись персонажи, где должен быть профорг, где парторг и так далее. Вот. То есть подспудно этот стереотип оценен в 1939 году, в конце 1939 года неодобрительно. И моральная чистота и глубочайшая любовь к советским людям говорили, вот он все про эту рукопись пишет, неведомого автора, о высокой душевной культуре автора невольно приводили на память, страшно сказать, капитанскую дочку. Так вот, слова о высокой душевной культуре автора можно распространить на несколько тогдашних произведений. В первую очередь на повесть Фраермана «Дикая собака Динго» с ее поистине филигранной передачей, на мой взгляд, тонкости чувств. Я всегда называю ее «Анна Каренина для отрочества». Да, настолько тончайшими способами переданное чувство отроческой любви и так далее. Затем к повести Гайдара «Судьба барабанщика» того же года и к роману Каренина «Два капитана», который с августа 1938 года, главным ужином, с конца 1938 года и весь 1939 год печатается в журналах. Они тоже все названы в этом же номере литературной газеты в обзоре 1940 года среди лучших вещей сезона, как сказано. Вслед за этим выходит в 40-м году, а написано, конечно, в 39-м, замечательные рассказы Асеевой, только что появившейся на литературном поле «Бабка и рыжий кот». И я все называю те вещи, которые практически, вот «Судьба барабанщика», затем Тимур Мухаммад в этом же году пишется, печатается позже. Это ведь все то, что никаким образом за 2-3 года до этого не могло появиться, но мало этого. Это не могло появиться ни в 48-м, 49-м, 50-м впоследствии. Я читала эти книги в те годы послевоенные, поскольку они были в библиотеке старших братьев дома у нас. И я видела, абсолютно, конечно, не в силах проанализировать в отроческие годы свои, но остро, как только в детстве и в отрочестве бывает, остро ощущала разницу между этими книгами и какой-нибудь там тогдашней книгой Элекстанова, как сейчас помню, «Малышок», еще всякой там «Белибердой» начала 50-х, конца 40-х. Я видела какие-то замечательные книги. Я их без конца перечитывала, благо были в домашней библиотеке. Или вышедшую в 41-м году, это все равно писалось-то раньше, не одну минуту, за несколько дней до начала Отечественной войны, Марк Сан и Гандилупа Могилевская, одна из лучших и самых замечательных, я сейчас о ней написала в только что вышедшей моей книжке «Не для взрослых», как я называю, вернее, так, «Время читать», писательный знак, полка вторая, где я пишу о книгах, которые надо успеть прочесть до 16 лет. И там рассказываю Марки Сан и Гандилупа, которая была потом в 70-м году абсолютно испорчена автором под влиянием, естественно, цензуры редактора. Выброшено все, что связано с Украиной и с украинскими именами. Вместо Петрика и Апанаса герои стали Петя и Вова, и с ними поблекло все, что было в этой книжке.
Рассказывала Мариетта Чудакова. Сторону скептиков в нашей программе представляет историк театра Анатолий Смелянский.
Ну вот я так мгновенно не могу вспомнить оттепельных предвоенных моментов в репертуаре, по крайней мере, в художественном театре. Ну, во-первых, так, 39-й год, 60-летие Сталина, и это раз этой одописи театральной в том числе. Но одновременно, как вы знаете прекрасно, значит, Булгаков пишет пьесу «Батум», и эта пьеса уничтожается, причем самым, я бы сказал, нахальным образом, потому что, казалось бы, вроде Сталину эта пьеса должна была быть по душе, и то, что это написал Булгаков, и в конце концов человек сломался и издал этот вопль, стон восторга перед ним. И ведь в форме было самое унизительное это сделано, когда Сахновский, уже упомянутый мной, позвонил и сказал, что в Кремле пьесу прочитали и восприняли пьесу как желание Булгакова перекинуть мост и наладить отношения к себе. Мол, это им не нравится. Но если считать это за либерализм 1939 года, что им не захотелось, чтобы Булгаков налаживает отношения к себе, ну, это все-таки достаточно было бы странно. Ни по репертуару, ни почему. Повторяю, но это режим, мне кажется, жил в таких вот... То рука сжимала горло, то чуть-чуть отпускала. Способность литературной, театральной, музыкальной среды, когда рука чуть-чуть разжимается, вздохнуть и начать говорить об оттепели, это такая историческая традиция наша. Прям такой восторг вызывает. Но ведь книжки, которые перечислили, конечно, они не создавались в один месяц, значит, они начали создаваться в 35-м, 36-м, 37-м году. Вообще книги Советского Союза, это сейчас там можно писать книжку, послать ее издателю, и через 3 недели получить книжку. Книжка издавалась годами, она готовилась, она перепечатывалась, она корректор работала. Ну, сколько, я помню, там, мою первую книгу в начале 80-х годов, сколько она шла в издательство искусства? Я думаю, что она 2 года редактировалась, там, она печаталась, там, 7 месяцев. Это сроки уже в начале 80-х годов, тогда еще больше. Значит, что-то задуманное нет, в период первой оттепели, то есть вегетарианского времени 34-го, да, вот этого года, про который она, наверное, пишет, еще какие-то, значит, что-то посеянное там, это решение, создательное, кстати, решение Сталина, строя империю, инкорпорировать, что ли, русскую классику в этом, потому что в 20-е годы они же не разрешали ни Чехова. Художественный театр не играл Чехова, о чем говорить? Не играли Чехова. «Три сестры» играть нельзя, Немирович Данченко, Станиславскому в Америке. Ни по каким параметрам, ни по возрасту артистов, ни по характеру деятельности некоторых действующих лиц. Военные, русские офицеры, они все были уничтожены. Нельзя играть «Три сестры» там, и так далее. И не играли. Конечно, можно через «Ознак оттепели», что в 40-м году Немирович выпускает свой, ну, как считается, великий спектакль «Три сестры». Но это же не знак того, что Берия пришел. Это уже Чехов разрешен. Это уже тоже должен служить славе империи. Что, собственно, описано в булгаковской пьесе о Пушкине. Как назначаются первые писатели. Ну, все эти хитросплетения, вакансии поэта, первого поэта, как предлагается Пастернак, как Сталин утверждает Маяковского на этой вакансии поэта. Значит, все-таки что-то идет, мне кажется, из эпохи 34-35 года, которые действительно воспринимали оттепель. Ведь перед 37 годом был как раз разжим. Вообще это ощущение, что жизнь налаживается, и карточки отменили, и метро построили. Михаил Афанасьевич, не самый правоверный советский гражданин, Елена, они едут первый пролет станции метро до Сокольников. Ну, в некотором даже восторге. И можно ходить в американское посольство, когда приглашают. И бог ты мой, вообще то, что можно пойти в американское посольство в 35-м или 36-м году, воспринимается не менее серьезно, чем какое-то другое колоссальное событие, выход какой-то книги. И можно написать письмо Сталину, что разрешите, пожалуйста, Эрдману там жить в Москве. Это, кстати, Булгаков делает уже вот во времена вот этой поздней 30-х годов оттепели, когда, казалось бы, можно и такую вещь. И он пишет за Ахматову, Булгаков помогает мне ездить. И даже это действует. То есть это-то оттепель действительно вот, ну, по отношению к тому, что он проделал с 29 по 31 год, а потом вот раб уничтожили, все другой певец, христосуются, апрель 32 года, постановление, значит, о этих литературных организациях. Значит, та была оттепель определенная, и конституция чудесная, написанная, все слова правильные. И казалось бы, вот оно, потом наступает 37 год, значит, в 38 году, откат, рука разжимается, которая сжимало горло, ощущение радости, ощущение опять, ну, может быть, все успеется. И люди ловили эти знаки перемен. Ну, может быть, все-таки это вообще никто себе не мог представить, кроме некоторых, я бы так сказал, прозорливых людей, что это на десятилетие, что это, потом у некоторых было ощущение, что это вообще навсегда, на столетие. Но вот это чувство того, что в конце 30-х годов как какой-то разжим, как какая-то возможность вздохнуть была, видимо, у театральных людей тоже появилось, как мне кажется, но реальных оснований для этого особенно, собственно говоря, не было. Ну, по крайней мере, внутри художественного театра я не вижу ни в репертуарной политике, ни в чем вот этой оттепели. Не видно пьесы Леонова, которая тогда была чудовищная. Ну, значит, перед этим, правда, они поставили в 37 году пьесу «Верты», еще более чудовищную. Не знаю. Потом «Кремлевские куранты» появятся, так сказать, эталонный спектакль, но чуть позднее Леонидов начинает репетировать. И вообще Немирович хочет ставить булгаковскую пьесу, на самом деле, о Сталине, и Хмелев хочет играть, так сказать, все. То есть, ну, вроде, да, вот некоторый подъем. Вообще, когда он прочитал пьесу «Батум» в труппе художественного театра, они ведь встали все в фойе, где читка была, где он не был 3 года. После его уничтожения Мольера, и казалось, вообще-то, если Булгаков написал пьесу о Сталине, она будет поставлена в художественном театре, это знак перемен. Вот я так думаю, как это точно. А Булгаков с женой каждый раз, когда пьесу читает, там гроза над Москвой. И они воспринимают, ну, в стиле булгаковском. Елена Сергеевна эти знаки читала, что раз гроза, значит, что-то к несчастью. Несчастье. Булгаков абсолютно все, его сопровождает чувство несчастья. А в художественном театре казалось, вот он написал пьесу о Сталине. Это знак того, что, значит, все пошло в другую сторону. Если булгаковская пьеса вернется в художественный театр, значит, и Булгаков вернется, и все остальное разрешат, и все напечатают. Ничего не разрешили, ничего не напечатали. Бросили, как у Салтыкова-Щедрина сказано, снисходительное разрешение «живи». Вот что происходило. Кому-то это разрешение «живи» было дано, а большинству не было. Я имею в виду из литературно-театральной высшей, так сказать, среды тех, кто еще оставался, кто еще на что-то надеялся.
Рассказывал историк театра Анатолий Смелянский. На волнах радио Радио «Свобода», программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. 1939 год. Была ли Бериевская оттепель? Литературовед Мариетта Чудакова уверена, что перемены в предвоенной литературе связаны были вовсе не с разрешением сверху, а с внутренними потребностями читателей, с глубинными психологическими причинами.
Так вот, вернемся к 1939 году. Конечно, есть некая прямая связь между тем, что показалось, что теперь, поскольку, значит, вот Берия, когда заменил своего предшественника в 1938 году, то начали в 1939 году выпускать ряд людей, довольно многие выпустили, других потом впоследствии снова, и их посадили снова, и других, это все всем известно, но вид такой, значит, было вот такого некоего послабления. И, конечно, литература на это реагирует в том смысле, что то, что лежало или в голове, или в столе, начинает, так сказать, свое движение к печатному, и люди пытаются это напечатать. А кроме того, есть, конечно, психологические законы некоторые. Отдыха от какого-то попытки отдыха от жуткого напряга массового террора, который волной прокатил в течение нескольких лет. Вот. И вот пишет Бондарин, например, в литературной газете 1939 года в январе, среди молодых писателей говорят о своевременности спокойного тона, свободного от неумеренной поэтичности. Кстати говоря, выходит действительно немало книг, вот таких неожиданно хороших книг, я бы сказала, которые даже никак, никакой там нет идиллии или вот этих признаков, но есть просто хорошая литература. Например, выходит в это время Юрий Германа «Лапшин и Жмакин», и Каренин считает его надеждой советской литературы. Как раз говорил сын его, правильно, на мой взгляд, Алексей Герман, что он бы мог стать наравне с классиками, если бы не попал в такое время. Герман, несомненно, вот эти его две повести особенно показывают его огромный потенциал, который не мог реализоваться в силу, видимо, особенностей личности, к тому же. Одни люди пытались все-таки как-то приспособиться, а другие просто выпадали. Но у кого личность была более сильная и не способная на такие компромиссы, они просто выпали из литературного процесса печатного. Так вот, Бондарин пишет в другой статье через несколько номеров. «Разрывается круг обусловленных тем». Интересные такие зашифрованные слова. Читатель разделяет с автором ощущение своевременности этой реакции жанра. Она оказывает свое благотворное влияние. Новые рассказы повести читаются с интересом. Ничего героического не происходит в этих рассказах. Люди не едут на новостройки, не ломают свой быт, а уже сами живут в быту. Они хотят присмотреться к соседям по квартире, они знакомятся, едят, спят, влюбляются и работают, но не на тракторе, а за письменным столом, или варят обед в коммунальной кухне и так далее. Вот эти попытки определить что-то такое новое, появившееся. И подыгрывают этому очень авторитетные писатели, этому новому времени, подыгрывают в лучшем смысле Паустовский и Пришвин. Вот они, тоже очень характерная рубрика в литературной газете в 35-м номере. «Как мы отдыхаем». Такая рубрика вдруг заводится. Да это нельзя было вообразить себе, Иван, вы представляете, да? Какой тут отдых? Как писал Маяковский, отвечая Молчанову, что мы желаем очень просто отдохнуть у этой речки. Ну вот, значит, строил и устал, и уселся у моста. Нет, это невозможно, строить надо дальше и гореть. А тут, значит, отдых. И Паустовский пишет: «Дикий тонкий запах дождя и мокрых прибрежных песков». Вот именно это тогда меня, когда я работала еще на своей первой дизайне, потрясло, помню. Я уже про террор все себе представляла. «И мокрых прибрежных песков проникает в палатку, вот дальше важно, и под стеной дождя очень свежо думать, вспоминать и ощущать жизнь, как неторопливое счастье». То есть вот ценность минуты даже жизненной, текущей жизни, вот, которая уцелела, она вдруг получает, вот эта ценность получает неимоверные масштабы. Вот. И тут же Пришвин в этой же рубрике, в этом же номере. «Где-то в глубине меня живут две силы. Что-то мне хочется как художнику, и что-то мне надо выделено сделать. Жизнь моя разделяется на две половины. До 30 лет я делал, что надо, а затем стал делать то, что хочется, получил право жить как хочется. И я сейчас один из самых счастливых граждан, существующих на свете. Свое счастье я могу сравнить только со счастьем Грига, который забрался куда-то в горы, встречал там маленькую девочку и сочинял для нее свои прекрасные симфонии. То есть мысль о гармоничной жизни, потребность ее показать в людях, в писателях того времени, необыкновенно сильна. И дальше Пришвин. А так как я живу теперь... как хочется, и то, что мне хочется, чудесно совпало с тем, что надо нашей стране от такого человека, как я, то я и работаю, и отдыхаю нераздельно. И часто бывает так, где другим труд, мне отдых, а где другим отдых, мне труд. Можно сказать и так, я всегда работаю, никакого отдыха у меня не бывает. Можно и так, я всегда отдыхаю, никогда не работаю, потому что и работа, и отдых для меня лично входят в одно понятие счастья. Вот в 39-м году такая, значит, нота счастья звучит все сильнее и сильнее у писателей, которых мы никак не можем назвать какими-то отпетыми конформистами, коллаборационистами и бог знает кем. Вот Пустовский, Пришвин. И в это же время, на самом деле, это все поиски места, где можно рассказывать о жизни как таковой, не упасаясь каким-то образом, скользая от регламентированной, а регламентированной уже детально литературы того времени. И вот возрастает, например, интерес к охотничьему рассказу в связи с этим. Как говорится, еще зверей и животных еще не регламентировали, как они должны передвигаться и как с ними надо обращаться. Вот это замечательно. Скажем, не только охотничий рассказ, а второе еще далекие от центра советской страны земли. Вот они становятся местом действия, и вот самой этой не центральностью своей, а окраинностью, север, далекое там Преамурье и прочее, они воздвигали эти места действия в литературе, воздвигали невидимое ограждение от вот достаточно разработанного советского цензурного регламента, от обязательных элементов повествования, которые были в обычном, что ли, производственном романе, где происходит в крупном каком-то индустриальном центре действия и так далее. Вот малонаселенные окраинные территории предоставили авторам некоторую, я бы сказала, свободу сюжетной застройки. И недаром повысился интерес к давним, начала 20-х годов, книгам Арсеньева Владимира Славовича «По уссурийскому краю Дерсу Узала». Его переиздают, перепечатывают. И вот в это же время я возвращаюсь снова к повести про Эрмана «Дикая собака Динго» или повесть о первой любви. Она имеет именно дальневосточный колорит, экзотика природы, оленей, а также вернувшаяся в связи с затуханием интернационализма и надежды на мировую революцию, экзотика человеческих характеров малых народностей. До этого они на экзотику, на экзотичность не имели права претендовать. Они были, так сказать, в отряде тех, кто вот-вот сделает вместе с правителями, жители национальных окраин, сделают мировую революцию. А сейчас эта экзотика возвращается на найцы Филька и его отец, который предлагает, дальше цитирую, Тане свою трубочку, чтобы она покурила, так как он был добрый человек. Вот это значит, не вот на найце так рисуется. Вернемся к Пришвину. В 37 году Пришвин прочитал в немецком переводе, ему, видимо, легче было читать по-немецки, чем по-английски, замечательную книгу, как он пишет, «Индейца», так он пишет в дневнике, «Серая сова», и резюмировал. Так считаю, что я больше его много как писатель, но он больше меня как человек. И вот он решает пересказать эту книгу по-русски. Не перевести, а пересказать. Это важный факт, ну, я бы так сформулировала, литературной телеологии. Это едва ли не высшая точка в те годы отечественного интереса к экзотике далекой страны. Но отнюдь, я хотела бы это подчеркнуть, недалеких времен. К экзотической жизни современника, советского читателя. И вот эта книга печатается, вышедшая из-под пера Пришвина уже. Он там о «Серой сове» пишет в третьем лице. И вот он решил его самого описать, хотя книга сама была написана полуиндейцем, полуангличанином, видимо, в первом лице. Она печатается в 38-м году в журнале «Молодая гвардия», и в 39-м выходит отдельное издание. И она, конечно, становится в немалой мере фактом отечественной литературной жизни. А ее успех свидетельство того, что мир животных и мир таких людей, которые свободно, не на заводе сидят и подчинены регламенту, а свободно выстраивают свои отношения с природой, а это и есть, собственно говоря, опять-таки настаивание на ценности жизни как таковой, силой привлекает к себе во второй половине 30-х годов и читатели, и писатели. Они себе это не формулируют, но, несомненно, и те, и другие ищут ищут здесь незарегламентированного построения. И это было нечто очень далекое от того, что происходило вокруг них, в такой продолжающей свой путь литературе. И вот если на поверхностном уровне экзотикой по-прежнему остается дикая девственная природа, и вот все Рысавию стремятся сохранить от уничтожения героя повести, то на глубинном уровне ею, этой экзотикой, к концу 30-х годов становилась уже не природа, а частная жизнь человека и свобода личного поступка.
Мариетта Чудакова. А если помечтать, если вообразить, что в 41-м году Гитлер не нападает, война для Советского Союза не начинается, и сколько же эти послабления могли продолжаться? Я прошу историка Олега Будницкого выступить задним числом в качестве футуролога.
Но я думаю, что мы легко можем понять, что бы произошло. Я имею в виду известные постановления как раз по поводу Ахматова и Зощенко. Просто эти постановления вышли бы не после войны, а без войны. Я не могу себе представить, что советская власть терпела бы долго эти совершенно чуждые и несовместимые с ней явления, как это и было впоследствии. И я думаю, что война в данном случае, она просто отсрочила это контрнаступление, скажем так. Поэтому я не вижу здесь особенных перспектив задним числом. Что если бы не было войны, тогда политика вот постепенной либерализации, в общем-то, постепенно привела бы к некой нормализации, по крайней мере, в культуре. Это совершенно несовместимо было с существующей идеологией и существующей системой.
Мифы и репутации. 39-й год. Мы услышали разные точки зрения о так называемой «Бельевской оттепели». В сознании сегодняшних россиян она по-прежнему остается мифом, легендарным временем спасительных перемен и напрасной сказкой о способности власти отказываться от своей добычи. У нашего микрофона были литературовед Мариетта Чудакова, историк театра Анатолий Смелянский и историк Олег Будницкий. Звучало архивное выступление Тибора Самуэля 30-летней давности. Режиссер Илья Бобчинецкий. Подготовил и вел программу Иван Толстой.
Каждую неделю в понедельник в 22 часа по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» программа «Время политики». Ведет передачу Михаил Соколов. Мы анализируем борьбу за власть на федеральном уровне и в регионах, рассказываем о жизни политических партий России. Вы можете услышать программу «Время политики» также в записи в час ночи и в 15 часов во вторник.
К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Каждый человек имеет право на труд, на свободный выбор работы, на справедливые и благоприятные условия труда и на защиту от безработицы. Каждый человек без какой-либо дискриминации имеет право на равную оплату за равный труд. Каждый работающий имеет право на справедливое и удовлетворительное вознаграждение, обеспечивающее достойное человека существование для него самого и его семьи и дополняемое при необходимости другими средствами социального обеспечения. Каждый человек имеет право на отдых и досуг, включая право на разумное ограничение рабочего дня и на оплачиваемый периодический отпуск. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9530, 11725, 15565. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».